Время детское, и у микрофона мама Макса. Что растет на елке? Шишки да иголки. Разноцветные шары не растут на елке. Не растут на елке пряники и флаги, не растут орехи в золотой бумаге. Эти флаги и шары выросли сегодня для советской детворы в праздник новогодний. В городах страны моей, в селах и поселках, столько выросло огней на веселых елках. Эти стихи Маршака мы знаем с детства и живем в полной уверенности, что новогодняя елка как чудо испокон веков приходила к нам на Новый год. Мы привыкли к елкам как данности, как знаку смены времен. Но многие знают, и сейчас меня поправят, что елка появилась благодаря Петру Первому. Он принес нам европейскую традицию – елку, Петербург. А вот и нет, скажу я вам. Неправы и те, кто думает, что елка была всегда, и те, кто думает, что елку нам подарил Петр Первый. Все одинаково неправы. Петр подарил нам Новый год в январе. Спасибо Петру. Он изменил ход времени. Он подарил нам мировое звучание в ночь с 31 декабря 1699 года на 1 января 1700 года. Этот праздник мы тогда впервые отметили по петровским традициям. Эта перемена традиций, перемена времен стала главным русским праздником. В России, как и у всех, было Рождество 25 декабря, а русский Новый год отмечался 1 сентября. 1 сентября мы по-прежнему отмечаем с нашими детьми-школьниками, одноклассниками РУ, праздник дружбы, единства, знаний и возвращения в детство. Петровский Новый год стал для России главным праздником, непонятным другим странам. У нас и дальше произошли метаморфозы времени, смена юлианского календаря на григорианский, но это не важно. Новый год – это петровское чудо, которое пережило все смены политических формаций. И этот праздник стал главным семейным, личным, родным для всех в нашей стране. В 1700 году, за 3 года до возникновения Петербурга, альтернативной столицы, началось новое летоисчисление русской культуры. Цитата. «По велению государя все дома должно было украсить сосновыми, еловыми или можжевеловыми ветвями. Слово царя – закон, только как украшать?» Петр I устроил выставки-показы в московском гостином дворе. Как украшать дома к Новому году, непонятному на тот момент празднику? И тогда же возникла традиция петард, от которых мы содрогаемся сегодня, если не сами их запускаем. На Красной площади был устроен фейерверк, а москвичи стреляли из мушкетов и пускали пороховые ракеты возле своих домов. Следующим новогодним царем стал Николай I. После рождения своего первенца Александра, того самого императора, впоследствии названного освободителем, того самого, кто отменит крепостное право и погибнет мученической смертью от руки бомбиста-разночинца. Так вот, после рождения наследника в 1818 году, по желанию своей жены, прусской принцессы, он поставил в Ванечковом дворце огромную новогоднюю елку. А затем, в 1825 году, когда он стал императором, домашняя новогодняя елка вошла в каждый дом. Такие у нас русские Деды Морозы. Наши символы Нового года. Петр, открывший для нас Европу, а Европу для нас. И Николай, построивший первую железную дорогу, соединившую всех со всеми. В кругу их больших дел всего лишь Новый год. И всего лишь елка. И не надо упрекать меня в монархизме. Я за снег. Новый год – это наша традиция, но 20 лет в России не наряжали елку. С 17 по 37 годы 20 века елка была отменена. Чем она мешала, неизвестно. Тем более, что наша елка новогодняя, а не рождественская. Елка в нашей стране объединяет все народы. Это советский праздник. Это наша русская общность. И даже атеистам найдется место у елки. Елка вернулась к нам только в 1937 году. Сегодня мы будем наряжать елку, готовить угощения и мечтать о подарках. И все это с помощью книг. Я не буду называть авторов и книги. Надеюсь на ваши отгадки в комментариях. Кто угадает больше всех, получит самую большую коробку марципановых конфет от меня. Перед Рождеством дня за три на рынках, на площадях лес елок. А какие елки! Этого добра в России сколько хочешь. Не так, как здесь, тычинки. Автор писал это в эмиграции. У нашей елки, как отогреется, расправит лапы чаще. На театральной площади бывало лес. Стоят в снегу, а снег повалит, потерял дорогу. Мужики в тулупах, как в лесу. Народ гуляет, выбирает, собаки в елках, будто волки право. Костры горят погреться, дым столбом. Сбитенщики ходят, аукаются в елках. «Эй, сладкий сбитень, калачики горячи!» В самоварах на долгих тушках сбитень. Такой горячий, лучше чая, с медом, с имбирем. Душисто-сладко, стакан-копейка. Калачик мерзлый, стаканчик сбитню. Толстенький такой, граненый, пальцы жжет. На снежку в лесу приятно. Потягиваешь понемножку, а пар клубами, как из паровоза. Большая елка посреди комнаты была увешана золотыми и серебряными яблоками, а на всех ветвях, словно цветы и бутоны, росли обсахаренные орехи, пестрые конфеты и вообще всякие сласти. Но больше всего украшали чудесное дерево сотни маленьких свечек, которые как звездочки сверкали в густой зелени, и елка, залитая огнями, озарявшая все вокруг, так и манила сорвать растущие на ней цветы и плоды. Вокруг дерева все пестрело и сияло. И чего там только не было, не знаю, кому под силу это описать. Они тотчас вынесли ель во двор и надежно посадили в снег. И стали ее украшать снизу доверху как можно красивее всем, что только приходило им в голову. Они украсили ее раковинами с летних клумб и жемчужным ожерельем Хрёгенснорк. Они сняли хрусталики с люстры в гостиной и развесили их на ветках. А на верхушку ели поместили красную шелковую розу, которую муми-мама получила в подарок от папы. Все несли на елку самое красивое, что у них только было – желая умилостивить непонятные им силы зимы. Вот мы с сестренкой Лёлей вошли в комнату и видим очень красивая елка. А под елкой лежат подарки. А на елке разноцветные бусы, флаги, фонарики, золотые орехи, постилки и крымские яблочки. В советской детской литературе больше внимания уделялось не угощениям, а самой елке, подаркам, новогодним поделкам и зимним сказочным персонажам. На следующий день было решено готовить к Новому году елку. Из чего-чего только не выдумывали они мастерить игрушки. Они ободрали все цветные картинки из старых журналов. Из лоскутьев и ваты понашили зверьков, кукол, вытянули у отца из ящика всю папиросную бумагу и навертели пышных цветов. Уж на что хмур и нелюдим был сторож, а и тот, когда приносил дрова, подолгу останавливался у двери и дивился на все их новые и новые затеи. Наконец он не вытерпел. Он принес им серебряную бумагу от завертки чая и большой кусок воска, который у него остался от сапожного дела. Это было замечательно, и игрушечная фабрика сразу превратилась в свечной завод. Свечи были неуклюжие, неровные, но горели они так же ярко, как и самые нарядные покупные. Ладно, пусть игрушки были не ахти какие нарядные. Пусть зайцы, сшитые из тряпок, были похожи на кошек. Пусть все куклы были на одно лицо, прямоносые, лупоглазые. И пусть, наконец, еловые шишки, обернутые серебряной бумагой, не так сверкали, как хрупкие, тонкие стеклянные игрушки. Но зато такой елки в Москве, конечно, ни у кого не было. Финдус украсил дерево всем, что нашлось в доме: ложками, малярными кисточками, фарфоровыми игрушками, пружинками, деталями от старого велосипеда и другими предметами. Нужно сказать, что мама, папа и 8 детей очень красиво убрали свою квартиру к Рождеству. Они вырезали звезды из золотой бумаги и наклеили их на все кровати. С потолка свисали еловые шишки, раскрашенные серебряной краской. Ну и, разумеется, была елка. Она была маленькая, потому что для большой елки у них не было места. Но зато они очень хорошо ее украсили. Мама сделала маленькие корзиночки, как раз для такой маленькой елочки. Дети смастерили маленьких птичек и покрасили их во все цвета. А свечи у них были самые настоящие. Но можно украсить дом и в другой традиции. Это была его собственная комната. Сомнений быть не могло. Но она странно изменилась. Все стены и потолок были убраны живыми растениями, и комната скорее походила на рощу. Яркие блестящие ягоды весело проглядывали в зеленой листве. Свежие твердые листья астралиста, омелы, плюща так и сверкали, словно маленькие зеркальца, развешанные на ветвях. А в камине гудело такое жаркое пламя, которое не снилось этой древней окаменелости. Елку нарядили, пора подумать о праздничном столе, и мы идем за покупками. В Рождество все немного волхвы. И обычная рутинная покупка продуктов уже праздник. И даже сам список продуктов – общее семейное пожелание счастливого Нового года. Это поздравительная открытка. Это рецепт новогоднего чуда. Здесь были яблоки и груши, уложенные в высоченные красочные пирамиды. Здесь были грозди винограда, развешанные траватым хозяином лавки на самых видных местах, дабы прохожие могли, любуясь ими, совершенно бесплатно глотать слюнки. Здесь были груды орехов, коричневых, чуть подернутых пушком, чей свежий аромат воскрешал в памяти былые прогулки по лесу, когда так приятно брести, утопая по щиколотку в опавшей листве, и слышать, как шелестит она под ногой. Здесь были печеные яблоки, пухлые, глянцевито-коричневые, выгодно оттенявшие яркую желтизну лимонов и апельсинов, и всем своим аппетитным видом настойчиво и пылко убеждавшие вас отнести их домой в бумажном пакете и съесть на десерт. Были сложены жареные индейки, гуси, куры, дичь, свиная окорока, большие куски говядины, молочные поросята, гирлянды сосисок, жареные пирожки, плум-пудинги, бочонки с устрицами, горячие каштаны, румяные яблоки, сочные апельсины, ароматные груши, громадные пироги с ливером и дымящиеся чаши с пуншем, душистые пары которого стлались в воздухе, словно туман. Все ставни были сняты с окон. Но чего только не увидишь, заглянув туда. И мало того, что чашки весов так весело позванивали, ударяясь о прилавок, а бечевка так стремительно разматывалась с катушки, а жестяные коробки так проворно прыгали с полки на прилавок, словно это были мячики в руках самого опытного жонглера, а смешанный аромат кофе и чая так приятно щекотал ноздри. А изюма было столько... И таких редкостных сортов, а миндаль был так ослепительно бел, а палочки корицы такие прямые и длинненькие, и все остальные пряности так восхитительно пахли, а цукаты так соблазнительно просвечивали сквозь покрывавшую их сахарную глазурь, что даже у самых равнодушных покупателей начинало сосать под ложечкой. И мало того, что инжир был так мясист и сочен, а вяленые сливы так стыдливо рдели и улыбались, так кисло-сладко из своих пышных разукрашенных коробок, и все решительно, все выглядело так вкусно и так нарядно в этом рождественском уборе. И вот все куплено и приготовлено, и все собрались за столом. Внимание! В комнату повалил пар. Это пудинг вынули из костра. Ну, конечно, несут пудинг. И вот появляется миссис Крэтчет, раскрасневшаяся, запыхавшаяся, но с горделивой улыбкой на лице и с пудингом на блюде, таким необычайно твердым и крепким, что он более всего похож на рябое пушечное ядро. Пудинг со всех сторон охвачен пламенем от горящего рома и украшен рождественской веткой астралиста, воткнутой в самую его верхушку. О, дивный пудинг! Боб Крэтчет заявил, что за все время их брака миссис Крэтчет еще ни разу ни в чем не удавалось достичь такого совершенства. А миссис Крэтчет заявила, что теперь у нее на сердце полегчало, и она может признаться, что ее грызло беспокойство, хватит ли муки. У каждого было что сказать во славу пудинга, но никому и в голову не пришло не только сказать, но хотя бы подумать, что это очень маленький пудинг для такого большого семейства. Плита, набитая углем и поленьями, светится, словно фонарь из выдолбленной тыквы. Прыгают венчики, сбивая яйца, крутятся в мисках ложки, перемешивая масло с сахарным песком. Воздух пропитан сладким духом ванили и пряным духом имбиря. Этими тающими, щекочущими нос запахами насыщена кухня. Они переполняют весь дом, и с клубами дыма уносятся через трубу в широкий мир. Проходят 4 дня, и наши труды закончены. Полки и подоконник заставлены пирогами, пропитанными виски. Всего у нас 31 пирог. Для кого же они напекли столько пирогов? Для друзей. И не только тех, кто живут по соседству. Напротив, по большей части пироги наши предназначены людям, которых мы видели раз в жизни, а то и вовсе не видели. Людям, чем-нибудь поразившим наше воображение. Как, например, президент Рузвельт или баптистский миссионер из Борнео, его преподобие Джека Луси с женой, которые прошлой зимой читали здесь лекции. Или низенький точильщик, 2 раза в год приезжающий в наш городок. Или Эбнер Пейкер, водитель 6-часового автобуса из Мобила. Каждый день, когда он в облаке пыли проносится мимо, мы машем ему рукой, а он машет нам в ответ. Или Уинстоны, молодая чета из Калифорнии. Однажды их машина сломалась у нашего дома, и они провели приятный часок, болтая с нами на веранде. Мистер Уинстон нас тогда щелкнул своим аппаратом. Мы ведь ни разу в жизни не снимались. А что они получали в ответ? У нас такое чувство, что хранимые нами в альбоме благодарственные записи на бланках Белого дома, редкие вести из Калифорнии и Борнео, дешевые поздравительные открытки точильщика приобщают нас к миру важных событий, далеких от нашей кухни, за окнами которой стеной стоит небо. Десерт. А что на десерт? Через несколько шагов они очутились на большой, удивительно красивой базарной площади. Все дома были украшены сахарными галереями ажурной работы. Посередине, как обелиск, возвышался глазированный сладкий пирог, осыпанный сахаром, а вокруг из 4 искусно сделанных фонтанов били вверх струи лимонада, оранжа и других вкусных прохладительных напитков. Бассейн был полон взбитых сливок, которые так и хотелось зачерпнуть ложкой. Принц и принцесса сами усадили Герду и пожелали ей счастливого пути. Лесной ворон, который уже успел жениться, провожал девочку 1-3 мили и сидел в карете рядом с нею. Он не мог ехать к лошадям спиною. Ручная ворона сидела на воротах и хлопала крыльями. Она не ехала провожать Герду, потому что страдала головными болями с тех пор, как получила должность при дворе и слишком много ела. Карета битком была набита сахарными крендельками, а ящик под сиденьем — фруктами и пряниками. В Швеции, где и сегодня есть король, бывает и иной праздничный стол. отправимся на маленький хутор. Догадались? Конечно, пишите в комментариях. Про конфеты из марципана не забыли? Мама готовила копченую грудинку, телячьи фрикадельки, селедочный салат и маринованную селедку, яблочный торт, запеченного угря, тушеное и жареное мясо, пудинги, две большие сырные лепешки и особенную, необыкновенно вкусную колбасу. Праздник в Катхульте был в полном разгаре. Гости уже выпили кофе со сдобными булочками и теперь сидели и ждали, когда у них снова разыграется аппетит, чтобы начать все сначала и отведать копченые грудинки, селедочного салата, колбасы и еще всякой всячины. И настал вечер, и настала ночь, и все тихо и мирно уснули, а снег сыпал и сыпал на Котхальд, на всю Люнебергу, на весь Смоланд. А что едят гномы, хоббиты, эльфы и прочие сказочные существа в Рождество? Об угощении для них тоже нужно позаботиться, они же придут к нашим детям из книжек и сказок разных стран. Гномы не едят мяса. Поэтому рождественского окорока у них нет. Зато они варят похлебку из разных трав, ягод и грибов, которые им удалось насобирать за год. От первого бутончика мать и мачехи до последней замерзшей сыроежки. Хлеб они пекут из зерен четырех злаков. А пиво у них необыкновенное. Чем моложе тот, кто его пьет, тем оно слабее и слаще. Чем старше, тем крепче и горше. Поэтому маленькая Пилька, которой едва исполнилось 4 года, пьет пиво не меньше, чем мой старый дед, которому стукнуло уже 427 лет. А хоббиты? Хоббиты — другое дело. Какое веселое сборище! Надеюсь, опоздавшим найдется, что поесть и выпить. Что это, чай? Нет, спасибо. Мне немного красного вина, я думаю. А еще малинового варенья и яблочного пирога, сказал Бифур. «Также сладкого пирога и сыра», — сказал Бофур. «Мясного пирога с салатом», — сказал Бомбур. «А еще пирогов и печенье, и эля, и кофе, если не возражаете», — один за другим говорили гномы. «И будь добр, добавь несколько яиц», — крикнул Гэндальф вслед убегавшему в кладовую Бильбо. «А еще прихвати холодных цыплят с помидорами». «А что едят тролли?» После обеда мама упорно трудилась на кухне. И перед самыми сумерками рождественское угощение было готово и стояло в маленьких мисочках вокруг елки. Там были сок и простокваша, и пирог с черникой, и яичный ликер — все, что любила семья мумитролей. Слушайте, даже если все пошло не так, Новый год все равно состоится. Если что-то пригорело, если что-то недокупили, в общем, это не важно. Например, Петсон перед Рождеством сломал ногу. «Ах, похоже, мы сегодня не сможем дойти до магазина, а завтра он закрыт. Значит, останемся мы в этом году без рождественского ужина», — огорченно сказал Петсон. «Ты что говоришь?» — воскликнул Финдус. «Остаться на Рождество без ужина? Без рисовой каши, без ветчины, без рыбы, без маленьких колбасок? Ну, совсем без еды мы не останемся. У нас есть морковка и банка сардин, можем сварить яйца». «О, морковка на Рождество!» — застонал котенок. «Не ной!» — прервал его хозяин. «Ничего страшного, подарок ты обязательно получишь!» Добрые соседи не оставили Петсона и Финдуса без рождественского угощения. Они узнали, какая неприятность случилась со старым Петсоном, и решили ему помочь. Аксель нарубил дров, Эльза, госпожа Андерсон, Лингрены и Юнсены принесли угощение. Эльза достала из корзины кусок ветчины, студень, капусту, тефтельки, хлеб, кастрюлю с бульоном, печенье, бутылки с напитками и клёцки. А потом все пили кофе с рождественским печеньем и любовались необычной елкой. А дальше веселье. Встречали звери Новый год, водили звери хоровод вокруг зеленой елки, плясал и крот, и бегемот, и даже злые волки. А затем снова были танцы, а затем фанты и снова танцы, а затем был сладкий пирог и глинтвейн, и по большому куску холодного ростбифа, и по большому куску холодной отварной говядины, а под конец были жареные пирожки с изюмом и корицей и вволю пива. Но самое интересное произошло после ростбифа и говядины, когда скрипач... Да чего же ловок, черт его возьми! Да не нам с вами его учить, он знал свое дело. Заиграл старинный контраданс сэр Роджер Коверли. И старый Физуинг встал и предложил руку миссис Физуинг. Они пошли в первой паре. Разумеется, им пришлось потрудиться на славу. За ними шло пар 20, а то и больше, и все лихие танцоры. Все такой народ, что шутить не любят, и уж коли возьмутся плясать, так будут плясать, не жалея пяток. Ёжик открыл люк, спустился в погреб. Достал и грибов, и брусники, и орехов, всего, что было у них в доме. А медвежонок снял со стены балалайку и заиграл. Кстати, эта история пока не экранизирована. И, быть может, кто-то из ваших детей подхватит эстафету Юрия Нордштейна и создаст новый мультфильм нового поколения и выйдет «Ёжика из тумана». А чтобы это произошло, посмотрите вместе со своими детьми лекции Нордштейна. Они есть на Ютубе. Это те самые лекции, которые он читает в Токио для молодых аниматоров. А у нас они есть, пожалуйста, бесплатно. Возможностей для творческого образования у нас с избытком. Не обязательно смотреть «Машу и медведя» или «Про синий трактор». Выбор есть. Кстати, на мой взгляд, лучший подарок на Новый год уже несколько лет с момента выхода книги – двухтомник Юрия Нордштейна «Снег на траве». Это не то чтобы детское, взрослое, семейное, это вообще какое-то другое. Это что-то очень необычное, это волшебная книга, в которой каждый найдет себе что-то по душе. Кто-то вспомнит о послевоенном московском детстве и вспомнит своих бабушек и дедушек. Для кого-то это станет учебником по истории искусств. Кто-то обнаружит, что мультфильмы, хоть и чудо, но рукотворная вещь, нужно только упорство, образование и мастерство, нужно только желание, талант и время. Время детское. И, наконец, подарки. А к Рождеству он всегда мастерил красивую и затейливую игрушку, над которой много трудился. Поэтому родители тут же заботливо убирали его подарок. «Эх, что-то смастерил нам на этот раз крестный!» — воскликнула Мария. Фриц решил, что в нынешнем году это непременно будет крепость, а в ней будут маршировать и выкидывать артикулы прихорошенькие нарядненькие солдатики, а потом появятся другие солдатики и пойдут на приступ. Но те солдаты, что в крепости, отважно выпалят в них из пушек, и поднимется шум и грохот. «Нет-нет», — перебила Фрица Мария, — «крестный рассказывал мне о прекрасном саде. Там большое озеро, по нему плавают чудо, какие красивые лебеди с золотыми ленточками на шее и распевают красивые песни. Потом из сада выйдет девочка, подойдет к озеру, приманит лебедей и будет кормить их сладким марципаном». «Лебеди не едят марципана», — не очень вежливо перебил ее Фриц, — «а целый сад крестному и не сделать. Да и какой толк нам от его игрушек? У нас тут же их отбирают. Нет, мне куда больше нравятся папины и мамины подарки. Они остаются у нас, мы сами ими распоряжаемся». И вот дети принялись гадать, что им подарят родители. Мари сказала, что мамзель Трудхин... Ее большая кукла совсем испортилась. Она стала такой неуклюжей, то и дело падает на пол, так что у нее теперь все лицо в противных отметинах. А уж водить ее в чистом платье, нечего и думать. Сколько я не выговаривала, ничего не помогает. И потом мама улыбнулась, когда Мари восхищалась Гретиным зонтиком. Фридж же уверял, что у него в придворной конюшне как раз не хватает гнедого коня. А в войсках маловато кавалерии. Папе это хорошо известно. Мария увидела нарядных кукол, хорошенькую игрушечную посуду, Но больше всего обрадовало ее шелковое платьице, искусно отделанное цветными лентами и висевшее так, что Мария могла любоваться им со всех сторон. Она и любовалась им всласть, то и дело повторяя: «Ах, какое красивое, милое, милое платьице! И мне позволят, наверняка позволят, в самом деле позволят его надеть». Но бывают и другие подарки, не менее волшебные. Тем более, что в той истории про дорогие игрушки главной игрушкой оказался, ну, не буду подсказывать, мы же боремся за коробку конфет. Такого замечательного рождественского ужина у Петсона и Финдуса не было еще никогда. После этого они пошли в гостиную, зажгли свечи на елке и поздравили друг друга. Финдус получил в подарок игрушку «Ой-ой», а Петсону достался сверток с ножом для чистки картошки, который он потерял. Петсон был счастлив. Все ходили с таинственными лицами и придумывали, что бы такое подарить друг другу. Мона уже придумала. Она прятала свою тайну в своем ящичке для игрушек. Тайна была салфеткой, которую она вышивала для мамы. Это был кусочек старой простыни, но Мона вырезала из него ровный круг, а нежная Хильда дала ей красных ниток для вышивания. И каждый раз, когда она приходила в гости Хюльде, она немного вышивала. Салфетка была уже почти готова, но вот сегодня, когда она хотела достать из ящика салфетку, ее там не оказалось. Мона искала-искала по всей квартире и, наконец, нашла ее на полу под одной из кроватей. Салфетка была измята, запачкана и испорчена. Но самое странное заключалось в том, что кто-то вышел на ней какие-то беспорядочные красные разводы. За несколько дней до Рождества можно было видеть, как Эмиль вместе с Идой пробираются по заснеженной дороге к богадельне, волоча огромную корзину. Мама положила в ней всякой всячины, разные колбасы, свиной студень, ветчину, пальты, а также булки, шафрановые булочки с изюмом, пряники и еще свечи, и даже маленькую берестяную коробочку с нюхательным табаком для Снолли Юкки. Лишь тот, кто долго голодал, может понять, как обрадовались бедняки, когда дети ввалились со своей корзины в богадельню. Все мы любим делать подарки, все любим получать, и нам хотелось бы подарить нашим близким весь мир, но в реальности мы сталкиваемся с тем, с чем столкнулись герои. Книжку вспомните сами. У них на общий подарок было всего лишь 100 крон, но они нашли выход. Они придумывали и придумывали. «Купить мешок картошки совсем неплохо», – подумав, сказала мама. «Ее можно опустить в погреб, и у нас будет запас картошки на всю зиму. А вот самолет, может быть, по-моему, лучше купить красивую коляску для кукол», – предложила Мина. «Ты сможешь брать, когда захочешь». «Нельзя, ведь подарок должен быть общим, а папе, например, такая коляска ни к чему. Лучше купить ванну или пианино». «Может, пианино». «Ковер, вот что нужно купить, но самый дешевый – 300». Мац, пока был в школе, тоже все время думал. Ему очень хотелось есть, поэтому сидел и мечтал о всяких вкусных вещах, которые они могут купить на эти 100 крон. В соседнем классе Марта мечтала о холодильнике. Ей казалось, что это звучит так красиво. «Платье», — сказала Марин. «Рубанок», — сказал Мартин. «Еды», — сказал Мац. «Ковер», — сказала Мона. «Пианино», — сказала Милли. «Пианино или самолет», — сказала Мина. «Фары для грузовика», — сказал папа, — «но подарок для всех». И папа придумал часы на стену. Они были очень красивые, с двумя большими гирями. У часов был такой уютный домашний вид, что они сразу понравились папе, маме и 8 детям. Они зашептались, кивая на часы, но вдруг произошло нечто странное. Из дверцы, сделанной на самом верху часов, выскочила маленькая синяя кукушка и закуковала, и она накуковала семье много счастливых часов. «Итак, у нас разукрашенная елка, чудесный новогодний стол, мечты и подарки. Но с подарками все не так. Мы накупили их сполна, но хочется чего-то особенного. Всегда хочется. Но мы же знаем, что книга – лучший подарок. Она расскажет обо всех чудесах, елках, пирах, путешествиях, обо всем на свете. И самое главное, новая книжка сделает этот Новый год особенным. Время детское, но времени до Нового года почти не осталось. Бегом за книгами, они нас не подведут. Книга – лучший подарок.